ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद्भागवतम् песнь первая, глава восьмая, молитвы царицы Кунти, текст 14. Антастха сарвабутанам атма Йогешвара Харихи сва Майая Вринат Гардхам Вайратьяха Куру Тантаве Антастах Сарва Бутанам Антастах Сарва Бутанам Атма Йогешвара Хари
Атма Йогешвара Хари
Свамая Вринод Гардхам
Свамая Вринод Гардхам
Вайратьях Куру Тантаве Вайратьях Куру Тантаве Антастах Сарва Бутанам Атма Йогешвара Харихи Свамая Вринод Гардхам Вайратьях Куру Тантаве
Антастха Сарва Бутанам Атма Йогешвара Хари Свамая Вринод Гардхам Вайратья Куру Тантаве Антастха Сарва Бутанам Атма Йогешвара Хари Свамая Вринод Гардхам Вайратья Куру Тантаве
Матаджи
Антастха Сарва Бутанам Атма Йогешвара Хари Свамая Вринод Гардхам Вайратья Куру Тантаве
Антастха Прибывая внутри Сарва Всех Бутанам Живых существ Атма Душа
Йога Ишвара,
Владыка всех мистических сил.
Харихи,
Верховный Господь.
Свамая,
своей энергией.
Авринот,
покрыл.
Гардхам,
плод.
Вайратьяха
Уттары
Куру Тантаве
Ради продолжения рода Махараджи Куру.
Ради продолжения рода Махараджи
Куру. Перевод. Шри Кришна, владыка мистических сил, в виде параматмы пребывает в сердце каждого. Поэтому, чтобы защитить потомка династии Куру, Он окружил плод в чреве уттары своей личной энергией. Комментарий во божественной милости Абхача Равинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки. Владыка мистических сил в виде параматмы своей полной частью может одновременно находиться в сердце каждого и даже в атомах. Поэтому, пребывая в теле уттары, он оградил плод, чтобы спасти Махараджу Парикшита, потомка Махараджи Куру, к чьему роду принадлежал царь Панду. И сыновья Дхритараштры, и сыновья Панду принадлежали к одной династии, ведущей свое начало от Махараджи Куру. Поэтому их обычно называли Куру. Но чтобы отличать два этих семейства, сыновей Дхритараштры именовали Куру, а сыновей Панду – Пандавами. Но поскольку сыновья и внуки Дхритараштры полегли на Курукшетре, последний потомок династии называется здесь сыном Куру. Амагьяна Тимирандасия Гинаджана Шалакая Чакшурун Милитам Вината Смай Шри Гураве Намаха Читанья Мано Биштам Стапитам Ена Бутале Своям Рупа Кадам Атьям Дадати Свападантикам Ванча Калпата Рупьяща Крипа Синду Вяевача Патитанам Бавани Пьё Вайшнави Миру Намо Намаха. Итак, здесь, в этих главах, рассказывается о событиях, которые произошли после битвы на Курукшетре. Нарада дает наставление Вьясадеве по Шримад-Бхагаватам, и этим заканчивается история возникновения Шримад-Бхагавата. И обычно в начале произведения всегда рассказывается об истории возникновения этого произведения, потому что любому произведению предшествует какая-то история и какая-то причина. Так, например, есть причина появления Бхагавад-гиты, есть причина появления Шримад-Бхагаватам, есть причина появления Веданта-сутры, есть причина появления Чайтанья-чаритамриты. И после того, как закончилась битва на Курукшетре и были проведены церемониальные обряды, погребения, по сути дела, каждый день умирали миллионы воинов, и у каждого воина есть какие-то слуги. И слуги выносили этих воинов за пределы поля, их тут же предавали огню, потому что по ведическим канонам нужно было сжигать тела погибших до захода солнца. Первый, второй день битвы на Курукшетре кшатрии как-то пытались пользоваться, как-то применяли правила вед, рыцарские правила. Но потом уже приблизительно через 4-5 дней они начали пренебрегать этими правилами, начали вести уже нечестную борьбу. И в конце концов уже дошло до того, что уже начались боевые действия ночью. И Ашватхама, который решил отомстить, он был очень предан Дурьотхане, и он хотел удовлетворить Дурьотхану. И к этому моменту Бхима уже перебил ему бедра, и он, по сути дела, он умирал. Он лежал, он уже ничего не видел. Когда наступает смерть, у человека постепенно отказывают чувства. Сначала отказывают у него обоняние, вкус, потом зрение. И Дурьотхан, он уже не видел ничего. И Ашватхама решил напасть ночью. Он взял вместе с собой нескольких воинов. И и напал на лагерь пандавов. Он знал, где находились сыновья Друпади. И он ворвался в этот шатер и обезглавил пятерых сыновей. И он схватил... Они даже не успели проснуться, они не успели взяться за оружие. Он сделал это очень быстро, он лично это сделал. В то время его приспешники, они отвлекали внимание на себя. И он схватил эти головы за волосы, и вот этот пучок волос он принес Дурьотхане, который уже, по сути дела, был не жилец. И Ашватхама сказал: «Дурьотхана, посмотри, что я тебе принес. Я принес тебе утешение, теперь ты будешь доволен. Ты будешь доволен мной». И он положил на его ложе рядом с ним эти 5 голов. И тогда Дурьотхан начал брать каждую голову и каждую голову начал общупывать. И он сказал: «Нет, это не мой враг. Это не Бхима, это не Арджуна. Кого ты мне принес? Мне нужны были головы 5 пандавов, кого ты мне принес?» И он сказал: «Я сделал так, чтобы им было еще больнее. Пусть они будут жить, но они будут испытывать боль. Я принес 5 голов сыновей Друпади». И тогда Дурьотхана спросил, как все это произошло. И он ему рассказал всю эту историю. И тогда Дурьотхана воскликнул: «Что ты наделал, негодяй? Ты опозорил всю нашу династию. Ты просто совершил страшное преступление, ты совершил убийство. Убирайся отсюда, я не хочу тебя, я не желаю даже слышать твоего голоса». И гнев Ашватхамы не унимался, и он владел брахмастрой, и он все-таки решил уничтожить последнего потомка династии царя Парикшна. Это происходило очень, очень интересно. Это происходило все одновременно. Кришна собрался обратно в Двараку. И собралась огромная толпа людей. Собрались все, чтобы провожать его. И там же была царица Кунти, и там же была Уттара, которая ждала рождения царя Парикшна. И в этот момент вдруг все увидели вспышку, яркую вспышку, и эта вспышка приближалась к Уттаре. Все это видели. И они увидели, как эта брахмастра, она как солнце, она вошла в чрево Уттары. И оружие в ведические времена, особенно вот брахмастру, ее могли использовать таким образом. Ее могли послать в конкретную личность, не убивая остальных. У нас, например, если ядерная бомба взрывается, она ничего не оставляет. Она разрушает города, все сжигает, потом еще оставляет остаточная радиация какая-то еще долгое-долгое время. Но говорят, что на поле Курукшетра ученые до сих пор находят какие-то камни, которые обладают повышенным радиоактивным фоном. Не знаю, как это связано, но вот такой факт есть. И Ашватхама не планировал убивать Уттару, потому что все-таки какие-то принципы чести все-таки оставались в его сердце. Женщин нельзя убивать. И поэтому, когда он прочитал мантру, он направил эту брахмастру на плод. И поэтому, когда брахмастра вошла внутрь чрева Уттары, Утара была жива. И по сути дела Парикшит был сожжен. И Кришна тут же проявился и сам лично защитил. Он сам проявился, и Махараджа Парикшит увидел Кришну. И с помощью своей энергии говорится, что он оградил плод. И есть вот разные версии. Одна версия, что эта Брахмастра не сожгла царя Парикшита. Другая версия, что все-таки она его сожгла. И Кришна оживил его. Но так или иначе, Кришна может все. Кришна может и так, Кришна может и так. Не спрашивайте меня, как это произошло. Это выше нашего сознания. И имя Парикшит переводится как испытующий. Он увидел Господа, который был в четырехрукой форме, в руках у него были все атрибуты, и он запомнил. То есть могущественные личности, они могут помнить эти вещи. Обычно, когда ребенок рождается, он уже не помнит своей прошлой жизни, он не помнит, что было в утробе матери. Но Махараджа Парикшит была необычная личность. И говорится, что за последние несколько тысяч лет самое яркое, самое блестящее правление было Махараджи Юдхиштхиры. Но не менее ярким правлением, некоторые говорят, что оно было даже более ярким, было правление Махараджи Парикшита. Уже когда когда сын его правил, царь Джанамиджая, то этого блеска уже не было. И в это время вся земля, это была ведическая цивилизация, говорилось, что даже аборигены и дикие племена, они следовали ведическим принципам во время правления царя Парикшита. Царь Парикшит также знаменит тем, что он победил самого Кали. Кали – это очень могущественное живое существо. Когда наступает Кали-юга, он просто начинает править. И с ним может справиться только сам Господь или преданный Господа. Естественно, при поддержке Господа. Вот и мы перечисляли, что есть олицетворенный гнев, да, есть олицетворенная злоба, есть олицетворенная боль и так далее. Много-много вот этих пороков. И на самом деле у Кали это целая армия, целая огромная-огромная армия этих пороков. И они очень-очень могущественные. И если преданный не находится в сознании Кришны, он не в состоянии их преодолеть. Просто не в состоянии. Даже если он находится в гуне благости, то Кали все равно с помощью своих приспешников он проникает и каким-то тонким образом, как появляется какая-то тонкая зависть, тонкая жадность и так далее. Вот и все это раздувается. Вот. И сейчас мы видим, что Кали набирает силу. И он придумывает все новые и новые методы порабощения людей. Так, например, в начале 20 века было изобретено радио. Зачем оно было изобретено? Для того, чтобы Кали мог войти туда, и Кали вошел в радио. Затем был изобретен телевизор, Кали вошел в телевизор. Вот сейчас изобрели компьютеры, и появился интернет, и Кали вошел в интернет. И людям, по сути дела, вообще деваться некуда. Даже правительство находится полностью под влиянием Кали. И Кали, действуя через правительство, придумывает новые ухищрения, чтобы людей поработить интоксикациями, незаконным сексом, мясоедением и так далее. Так, например, одно из проявлений Кали, я не знаю, как в Беларуси, но в России это очень распространено. Если вы были в Москве, в других городах, вы видели, наверное, что у каждой остановке теперь есть ларек. И посмотрите внимательно, чем торгуют Там торгуют алкоголем, там торгуют сигаретами. Слабым алкоголем и покрепче, посильнее. И вот человек стоит, смотрите, как все грамотно сделано. Человек стоит и ждет автобуса или троллейбуса. Ему делать нечего. И грамотный человек бы достал книгу Шримад Бхагавата, ну на худой конец Бхагавад-гиту, и читал бы просто. А он просто стоит и смотрит, он смотрит вокруг, и его взгляд падает вот на этот ларек, на витрину этого ларька, где находятся яркие вот эти вот этикетки, они специально вот так вот сделаны, калий все это устраивает. И он, чувство зрения начинает привлекаться. Зрение начинает привлекаться, он смотрит, потом какая-то привязанность возникает, в уме что-то щелкает, хочется. Он начинает покупать, начинает стоять, пьет пиво там, или начинает курить и так далее. Это все на самом деле происки калия. И остановить это могут только слуги Господа, которые наделены вот этой вот божественной энергией сознания Кришны. Вот. Мы слышали разные проявления Господа. Такие проявления есть, как Авеша, например. Есть Авеша. Авеша – это джива-татва, это дживы или это души, которые наделены могуществом Господа. И мы думаем, что вот Авешами могут быть такие личности, как Шрила Прабхупада, такие, как Махарадж Парикшит. Но на самом деле вот эта вот энергия Авеши может наделен любой преданный, у которого хотя бы есть маленькое-маленькое желание проповедовать, уже обладает этой энергией. Потому что Господь, как Параматма, Он находится в сердце каждого живого существа. Вот в этом стихе говорится о Параматме. И мы немножко обсудим этот аспект. И Параматма – это ипостасия Господа, переходная, между безличным Браманом и между личностной формой. То есть Параматму его нельзя назвать, что это вот прям на 100% личностная форма. Он проявляет какие-то качества формы личности. И эти качества, какие это качества? А? Да, это форма, он рупой обладает, он формой обладает. Он обладает гуной, он обладает качествами, у него есть. Но гуной он обладает не полностью, или качествами. Хотя у него вроде бы все атрибуты божественные есть. Скажите мне, почему он не полностью обладает вот этими вот качествами гуны? Чего не хватает? Чего? Тепло, в принципе, близко. Не хватает окружения, потому что Господь, Он всегда окружен своими вечными спутниками. И это называется гуна, это называется качество. Если у вас есть много друзей, хороших друзей, у вас сразу же проявляется качество. Какое качество? Дружелюбие, притягательность там, и так далее. Много качеств. Как только есть друзья, сразу качество. Вот у Параматмы нет вот этого качества. У Параматмы нет окружения. И поэтому уже личностный аспект неполный. И как же проявляется безличностный аспект Параматмы? А проявляется, вот так и проявляется, что Параматме все равно. Он находится и вот так смотрит. И человек может совершать самые ужасные вещи, говорить какие-то самые ужасные вещи. Она стоит и в какой-то момент может что-нибудь дернуть. Буф, заткнись, дурак. И все. И на мгновение, и все. Больше не вмешивается. Вот он продолжает, ну, твое дело, твоя карма. И просто наблюдает спокойно, так совершенно безразлично. И запоминает все. Вот поэтому Параматма – это такой вот переходный аспект между безличностным аспектом и личностным аспектом. Но это в сердцах кармических людей, которые не знают о Боге. Но в сердце преданного, Параматма начинает больше проявлять личностных аспектов. И Параматма становится другом преданного. И вот это вот дружелюбие, это вот как раз проявление вот этого личностного аспекта. То есть Параматма становится ближе к личности Бога. И в сердце преданного Параматма это союзник. Если, например, в сердце негодяя Параматма иногда только ему в виде совести что-то начинает намекать, то у преданного, они совестливые преданные, у них постоянно совесть работает. Если он делает что-то не так, сразу же он это чувствует, что он делает не так. Таким образом, Параматма активизирует. И в какой-то момент вот этот аспект Господа перестает действовать, вот эти вот законы этого мира, меняются даже духовные законы этого мира, Параматма в какой-то момент превращается в Кришну. И этот Кришна, он может тоже проявлять разные качества. Так, например, Кришна может проявлять качество Намапрабху. Когда преданный молится, когда воспевает святые имена, Кришна его в сердце проявляет именно вот такие качества. Сам Кришна не настолько милосерден, как, например, Господь Чайтанья. И все-таки он проявляет свое качество милосердия в высшей степени, когда он предстает в виде Намапрабху, когда он предстает в виде святого имени. Поднимите руку, кому-нибудь удавалось хоть раз в жизни молиться Кришне через святое имя, обращаться к нему: «О, святое имя, там, помоги мне», там, и так далее. У кого-нибудь был такой опыт? Нет? Был такой. А вы заметили, что сразу как-то вот отвлекается очень быстро, когда вот именно святому имени? У меня был, помню, случай такой. Я вез деньги в BBT за распространенные книги, в Москву вез. Ехал в плацкартном вагоне, у меня был такой органайзер, там были большие отделения, я все деньги сложил в этот органайзер и положил этот органайзер под подушку. И утром поезд пришел в Москву, вот, и я собрался, пошел, а органайзер так и остался под подушкой с деньгами. Там была достаточно крупная сумма после марафона за квартал. И когда я уже приехал на беговую, я вдруг обнаружил, что я его там оставил. Я не знал, что делать. Прошло уже несколько часов, 5 или 6 часов прошло. И тогда что-то мне подсказало, что нужно молиться святому имени. Святое имя. Я где-то в лекции слышал, что святое имя, оно очень милостиво. Вот. Я потом вспомнил, что святое имя – это сам Кришна, и это Кришна самый милостивый. И у меня сразу возник такой план. Первое, что нужно ехать на вокзал. И вот у кого-то, кто там работает на этом вокзале, узнать, куда могли отогнать этот состав. Вот я приехал на вокзал, на это еще час ушел. Спросил, где эти составы, и мне сказали. Эти составы, какую-то станцию назвали, это еще 30 километров от Москвы. Вот, пока порождал, еще час прошел. Вот. Я пришел на эту вот сортировочную или узловая, и там огромное было вот количество этих поездов, и каким-то чудом я под ними там лазил везде, ходил. Я нашел этот поезд, и нашел свой вагон. Обычно, когда люди уходят, проводник, он все это сворачивает это все, подушки отдельно, постель отдельно, матрас отдельно. Естественно, он поднимает подушку, он видит органайзер, он берет его, смотрит, что там лежит, и полный экстаз. Я, значит, постучал в вагон, и проводница открыла. Я сказал, что: «Вы простите меня, можно? Я там под подушкой забыл органайзер. А там у меня, говорю, все телефоны, говорю, я в Москве не знаю. Я вот тут мотаюсь, никого найти, своих друзей не могу. У меня все телефоны вот в органайзере в этом. Вот можно я возьму?» Она говорит: «Нет, я сама возьму». Я: «А, все пропало». Я молился: «О, Кришна, о, Намапрабху. Это же кровь Шрилы Прабхупады, это же деньги за санкиртану, нужно их вернуть». Я искренне молился. И она появляется с этим органайзером, говорит: «Вот это, что ли?» Я говорю: «Да, да, он, спасибо вам большое». Она мне ее дает, я его открываю, нужно же проверить, деньги там или нет. Я прям при ней открываю, и там такая пачка денег. Она такая: «А, Я говорю, Хари Кришна, большое спасибо, и пошел. Вот так вот проявляется, вот так вот проявляется Нама Прабу. И Нама Прабу, он тоже может проявиться в сердце искреннего преданного. Вот. Мы недавно читали в Чайтанья Чаритамрите, что Кришна он проявляется как Праката Лила, да, как Апраката Лила. Он лично может предстать перед преданным, особенно когда он присутствует на планете, это Праката Лила. Вот. Когда мы чувствуем его присутствие или видение такое, что он проявился, это Апраката Лила. Господь Чайтанья проявляется в трех аспектах. И первый аспект – это сакшат. Сакшат, когда мы можем увидеть, когда он сам проявляется. Второй аспект – это авеша. Авеша – это когда он наделяет преданного определенной силой и определенной энергией менять судьбы других людей. Называется авеша. И третье, как называется третье?
Авербава.
Авербава. И третье называется авербава. Это когда чувствуется его присутствие, что вот его вроде нет, но вот чувствуется. Это знаете, вот мы кричим авербава махамахотсава ки джай, да? Это в дни явления ачарьи. Почему авербава? Потому что в этот день он присутствует. Ему очень благоприятно молиться. Почему? Потому что чувствуется его присутствие. И он обязательно откликнется, если мы искренне молимся. И когда преданные выходят на санкиртану, могут проявиться, все три аспекта могут проявиться. Но я парочку из них расскажу. Я расскажу одну историю, вы сразу поймете, в каких аспектах Господь проявляется. Мы распространяли книги на одной станции метро, и я протянул книгу одной девушке, и она остановилась. На меня посмотрел, я в вайшнавском нижнем углу. Он начал улыбаться, о, здорово. И я начал ей, как обычно, возьмите книги, та-та-та-та-та-та, все эти мантры. И она мне сказала, нет. Я, говорит, книгу не возьму, я вообще не читаю. Я говорю, ну возьмите как талисман хотя бы, она будет стоять, квартиру освещать. Она, не, с книгами дела вообще не имею. Но я подумал, ну ладно, хоть пожертвование попрошу. Я говорю, ну дайте хотя бы, ну пожертвуйте хоть что-нибудь. Мы помолимся за вас. Чуть не сказал, чтобы читали. И она говорит, и денег у меня вообще нет. Ну, я подумал, денег нет у нее. Книгу брать не хочет. Ну, тогда я сказал, Хари Кришна, идите, куда шли. До свидания. Вот, и она пошла. И вдруг, я распространяю книги, вдруг она снова появляется, снова останавливается, улыбается, начинает разговаривать. Я так на нее посмотрел, и думаю, что ты мне мешаешь книги распространять? Ну все же, разошлись. И вдруг у меня вот такая вот мысль, Господь ее второй раз посылает. Значит, что-то за этим стоит, надо проверить. Второй раз я ее отсылать не буду. Я говорю, вы знаете, по-моему, вы хороший человек, приходите к нам в гости. Она говорит, куда в гости? Я говорю, у нас есть ведический центр. И при этом в центре знаете, что есть? Угадайте, она думала, не знаю. При этом в центре есть храм Кришна. О, вот это центр, вот это да. Я говорю, приходите. Дал ей визиточку, там схемка нарисована, все, дал ей. Она взяла визитку, я говорю, у вас мобильник с собой? Она говорит, с собой. Я говорю, давайте, внимайте. Она вынула мобильник, думаю, что забрать, что не хочет. Мне говорю, запишите мой номер телефона, потому что когда вы придете, вы будете чувствовать себя неуютно. Но если я вас встречу, то вы будете чувствовать себя очень комфортно. Но представьте, вы приходите в незнакомое место, культурный шок, люди какие-то незнакомые, странно себя ведут, там, странно разговаривают, странно ходятся, действуют странно. Вот, и вы можете растеряться. Но если у вас будет друг или знакомый, вы будете чувствовать себя очень комфортно. Я говорю, записывайте телефон. И она начинает набирать мой номер. И как только она набрала, я сказал, нажмите на зеленую кнопочку. Она нажала на зеленую кнопочку, у меня сразу телефон сработал. Я говорю, это ваш номер? Она говорит, да, мой. Как вас зовут? Она говорит, а они меня зовут. Я прям при ней заношу ее имя, говорю, ну, знаете, вы можете сами постесняться позвонить. Давайте я вам сам позвоню, и тогда это будет выглядеть как приглашение, вам будет приятно уже, когда вот у вас уже приглашают. Она, да, хорошо. Я что-то, я не знаю, я вот начал ей рассказывать про нашего Нарсимхадева, начал рассказывать, ну, я говорю, божество есть, Нарсимхадева, говорю, хотите, я вам покажу? Она говорит, да, хочу посмотреть. И я ее подвел к машине, и он как раз за лобовым стеклом стоял. И она посмотрела, говорит, ой, какой у вас Бог красивый, зубастенький. И он такой весь из себя. Нарсимхадев, как-то так получилось, что он любит только натуральные. Он любит драгоценные камни. Зачем я говорю это? Натуральные металлы, таких золото, серебро и так далее. И недавно мы этот момент обсуждали с Модмаханом Прабу. И Модмахан Прабу показывал тоже украшение своего мода на Гопала. Да. Вот, и там тоже были такие золото украшения, были из камней. Были. Вот. Я говорю, ну только жалко, говорю, что обычно люди носят. И он говорит, нет. На самом деле золото и камни не оскверняются. Если даже кто-то носил украшения, вот их можно предлагать божествам. Это можно. И я этого не знал. Вот и я был под впечатлением вот этого рассказа, но я начал рассказывать. Вот видите, у него все натурально, он любит все натуральное, любит. Если вы помолитесь, он защитит вас, препятствия удалит в вашей жизни. Он такой вот очень хороший. Он вот любит тех, кто ему предается. И потом я говорю, на самом деле вот люди могут даже снимать с себя какие-то драгоценности и дарить ему. И он так, да, правда, а у меня есть золотая цепочка, можно я ей подарю? И сразу начинает снимать, у него там волосы запутались в этой. Она так сняла эту цепочку, говорит, пусть он примет. И я подумал, ну, представьте, вот первый раз человека видишь, да, и сразу брать у него. А вдруг она передумает, вдруг она милицию позовет, там, или мама заметит, что цепочка пропала. Я говорю, ну, вы знаете, я предложу Господу, вот сделаем ачиман, все, и потом вам верну. Потому что на самом деле мы потом возвращаем, как Махапрасад, это нормально. Она говорит, нет, не надо возвращать, не надо, пусть носит. Я хочу, чтобы он носил. Вот, и она настояла, вот. Я делал вот эту цепочку, и там был... Она, кстати, там есть, ее, может быть, не знаю, видно или из гирлянды. Там есть такой лунный камень, цепочка золотая и лунный камень. Вот, и она одела, она полюбовалась, говорит, вот, говорит, сейчас он еще красивее стал. Я подумал, надо ее как-то отблагодарить. Ну, нельзя так. Нельзя так вот ее просто человеку золото дарит. Но я ей сказал, если вы захотите ее получить обратно, нет проблем, мы отдадим вам сразу же, как Махапрасад. И она освященная, как талисман будете носить. Она, не-не-не, пускай носит. Я говорю, ну ладно, давайте мы вас накормим просадом, у нас есть освященная пища. Я говорю, суп хотите? Она, да, хочу. Я говорю, а печенюшку хотите? Она, да, хочу. А чай хотите? Да, хочу. Я говорю, ну садитесь в машину. Она садится и говорит, а вы меня никуда не увезете. Я говорю, мы скорее выгоним тебя, чем увезем. И мы, значит, налили ей тарелку супа, налили, значит, чай, там у нас печенье было, еще что-то там было у нас, нет? Еще какие-то сладости были. Вот. И она начала все это есть. И я почувствовал, как от Нарсимхадева идет какая-то теплая нектарная волна. Она вот прошла, я сидел на переднем сиденье, он стоял на капоте, и она вот так вот пошла, она через меня прошла, эта волна, и дальше пошла. И вдруг я смотрю, эта девушка начала хохотать. Она ест суп, хохочет, у нее брыжет все. Она а я вижу, что она в экстазе, в полном экстазе. А мы еще включили CD-проигрыватель, Лаканатха Махараджа включили. Вот. Я открыл компьютер, начал показывать Индию, паломничество. Вот. И она уже была в полном экстазе, там такая немножко в супе такая вся. Вот. И потом мы подумали, пора ей давать четки. Вот. И у нас были из Индии четки. Четки из Индии были. Мы привезли целую связку четок, мешочки. Вот, мы говорим, вы все, вы готовы, вы такой очень продвинутый человек. Вот мы никому не даем, вот вам дадим. Вот. Дали четки, показали, как повторять, мешочек. Вот, и при этом я говорю, смотрите, видите, говорю, это ручная работа, это из священного места. Там святой человек каждую бусинку вырезал. Это священное. И они, знаете, люди берут так. Мне она взяла четки, и мы прямо с ней вместе начали мантру повторять. Начали мантру повторять. Я подумал, ну нужно еще как-то отблагодарить ее. Я говорю, а вы с компьютером дружите? Она говорит, да, говорит, дружу. Ну, говорю, диск возьмете, давайте мы вам подаем диск. Диск с лекциями. Удали ей диск с лекциями. И потом мне стало интересно, что же происходит. И на следующий день я ей позвонил. Вот, и она стала повторять по одному кругу мантры, начала повторять. И потом говорит, я говорю, а лекции вы слушали, как вам понравилось? Она говорит, да, говорит, слушала. Ачала, где можно купить дерево? Я говорю, какое дерево? Туласи хочу. Она уже где-то в лекции услышала про туласи и уже захотела туласи. Вот. И потом она услышала в лекции, что, оказывается, нужно принимать авторитеты. И потом в следующий раз мы созвонимся, и она говорит, Ачала, тут мой один знакомый, мой друг, предложил мне в лес сходить погулять. Можно мне погулять с ним или нельзя? Вот такие вот удивительные люди попадаются. И Господь читания, он проявляется во всех аспектах. Простите, у меня время вышло, но вопросов время тоже нет. Если у кого-то срочные вопросы, можете ко мне лично подойти. Шримад Бхагаватам Грантарач Кича, Шри Прабхупада Кича, Нитай Гор Преманандей.